«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы». Цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. У нас в гостях старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Леонид Янович Гибианский. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И обсуждаем мы с вами Восточную Европу между Сталиным и Гитлером. Знаете, я уже даже, по-моему, упоминала этот... Конечно же, художественный эпизод. Это самое начало фильма «Пана Вайды Катынь», где две бегущие навстречу друг другу толпы. Одна бегущая от гитлеровцев, другая бегущая от советов. Период 1939-41 годов. Можно ли охарактеризовать положение Восточной Европы как положение, так сказать, небольшого пространства между двумя монстрами? Или это преувеличение?
Ну, я бы сказал, что это положение все-таки большого пространства между двумя столкнувшихся держав. Это ведь большой регион. На самом деле он не ограничивался Польшей, просто с Польши эта трагедия началась. Началась Вторая мировая война. А регион этот от Балтийского до Средиземного моря, до Адриатического моря. И он оказался... так сказать, в перекрещении интересов с одной стороны держав оси, то есть прежде всего нацистской Германии и фашистской Италии, тогда, когда она, так сказать, напрочь присоединилась к Германии в войне, а с другой стороны Советского Союза, который в начале войны занял, так сказать, весьма своеобразную позицию, и в этой, хотя и меняющийся на протяжении времени позиции, пребывал до 22 июня 1941 года, когда в итоге настала очередь нападения Гитлера и на Советский Союз. Угу. Да, у Восточной Европы мало было шансов что-то выбирать. Она оказалась зажатой между двумя огромными, хотя, конечно, Германия несопоставима с Советским Союзом по территории, по населению, но по военной мощи державами. И, в общем, постепенно вся Восточная Европа была прибрана к рукам в итоге агрессивной нацистской Германии. Те планы, те намерения, те действия, которые Советский Союз предпринял в Восточной Европе, либо прямым военным вмешательством, как это было в отношении той же Польши или частично в отношении Румынии, я уж не говорю о прибалтийских государствах, включенных в состав Советского Союза, тем не менее, в итоге эта политика потерпела поражение, потому что не удалось ни предотвратить нападение нацистской Германии на Советский Союз, и более того, это нападение было встречено в состоянии, ну, таком, когда армия непосредственно к отпору оказалась неподготовленной.
Леонид Ильич, а вот такой вопрос к вам. Насколько я понимаю, это часто обсуждается, были некие иллюзии, питавшие советское руководство вообще и Сталина в частности, по поводу пакта о ненападении, дружбе и так далее с Гитлером. Скажите, пожалуйста, до какой степени эти договоренности, какое впечатление они производили на руководство тех стран, которые понимали, что они могут оказаться, так скажем, разменной монетой в этой игре?
Ну, самое разное. Дело в том, что и страны были разные, их геополитическое положение было разное, их традиции взаимоотношений как с Германией, так и с Россией, соответственно, с Советским Союзом тоже было разное. Что касается, допустим, самой большой восточноевропейской страны, которая и стала первой жертвой Второй мировой войны, то есть Польши, то, ясное дело, Польша и польское политическое руководство в период между двумя мировыми войнами, естественно, рассматривало всю ситуацию с точки зрения того, что Польша может оказаться между молотом и наковальней, то есть между Германией и Советским Союзом. И, соответственно, ситуация, при которой отношения между Советским Союзом и Германией были бы скверными, были бы отношениями противостояния, а таковыми они были между нацистской Германии, то есть после прихода Гитлера к власти в 1933 году, и Советским Союзом вплоть до 1939 года, эта ситуация для поляков, конечно, несла известного рода гарантию и безопасность. В том смысле, что они могли лоббировать.
Тогда вопрос, который пришел от Алексея из Петрограда. Ну, я опускаю, так сказать, стилистику. Вопрос задан достаточно в хамской форме, врать не буду. Что демократический Запад дал отмашку Гитлеру для Дрангнах-Остен. И далее он перечисляет, так сказать, те пункты, которые с его точки зрения это подтверждают. Он считает, что это не 1939 год, а 1938 год, аншлюс Австрии, Мюнхенский сговор и расчленение Чехословакии. И мы с вами, когда обсуждали это перед передачей, вы сказали, что у демократического Запада была одна альтернатива. Это немедленно вступить в коалицию со Сталином против гитлеровской Германии. Что произошло после нападения Гитлера на Советский Союз? А варианты вообще были? Действительно создать антигитлеровскую коалицию до того, как напали на Советский Союз?
Да, видите ли, в этой вообще истории обыденное сознание, сознание обычного человека все время ищет героев и антигероев, да. Белых и черных, те, кто все делали правильно и все делали неправильно. Увы, в реальной истории дело происходит несколько, происходило несколько по-иному. Ну, прежде всего, насчет, так сказать, вот этого самого демократического Запада. Значит, он тоже был разный, и в разные моменты была разная политика. Что касается Мюнхена, совершенно справедливо, что это одна из позорнейших страниц в истории XX века. Совершенно очевидно, и это потом продемонстрировала реальная история на трагическом опыте уже начавшейся потом Второй мировой войны, те люди, которые стояли во главе Англии и Франции, совершенно неадекватно представляли себе, с кем они имеют дело, когда речь шла о Гитлере. С кем они имеют, с каким режимом они имеют дело, когда речь шла о нацистском режиме Германии?
То есть что, можно всерьез утверждать, что вплоть до начала войны в Советском Союзе лицо всему миру еще не было показано?
Нацистского режима, ну, были большие заблуждения. То есть, разумеется, было представление о том, что это скверный режим, диктаторский режим. Но я уж не говорю, слово недемократический к нему просто неприменимо, естественно. Но это режим, так сказать, тоталитарный. Но, ну, скверный режим, таких скверных режимов не единственный он. Кстати, советский режим смотрелся с Запада немногим лучше этого, а может быть и вовсе не лучше. Не забывайте, что это как раз вторая половина 30-х годов, когда в Советском Союзе происходят дикие вещи, когда уничтожается огромное количество прежней правящей элиты, военные кадры и т.д. и т.п., чем это вообще отличалось в представлении людей из Западной Европы от того, что происходило в гитлеровской Германии. Поэтому, так сказать, возникало такое искушение. Ну, Гитлер там настаивает на сначала просто отторжении судетов от Чехословакии, да, об этом шла речь прежде всего в Мюнхене. Значит, надо бросить эту кость Гитлеру, значит, откупиться от него ценой вот этой потери у малой страны, у Чехословакии. Да, за счет Чехословакии эти совершенно недальновидные, я бы сказал, даже преступно недальновидные политики, политики на Западе хотели, вот так сказать...
Минимизировать...
Да, для себя... Они не хотели войны, они хотели, так сказать, выпутаться из этой ситуации. А что им было защищать Чехословакию? Да, это империалистическая политика, скажем прямо.
Угу.
И это теперь совершенно очевидно. Мюнхен – это вообще очень большой урок, который потом подействовал очень сильно на западное общественное мнение. Вот, что касается отмашки, так сказать, гитлеровскому нападению на СССР, это скорее такая формула, это скорее все-таки следствие той пропаганды советской, которая затем на протяжении десятков лет внедрялась, так сказать, в умы советских людей, что Запад изначально хотел, чтобы Гитлер напал на Советский Союз. Все гораздо сложнее. Советский Союз в глазах Запада отнюдь не был идеалом и был достаточно сомнительным государством. Но что касается Мюнхена, то прежде всего речь шла о решении, как им казалось, простом, чтобы некое равновесие в Европе, сохранение мира в Европе было достигнуто. Отсюда, так сказать, Чемберлен считал, что он выиграл мир, заключив Мюнхенское соглашение за счет Чехословакии. Прошло несколько месяцев, и 15 марта 1939 года им самим стало ясно, что Гитлер их просто обвел вокруг пальца и не собирается прекращать. Да, он захватил в итоге, расчленил Чехословакию, захватил, так называемый, создал протекторат Богемия и Моравия, Словакию превратил в своего сателлита, и вот тогда-то им стало ясно, что дело запахло жареным, и что просто так выпутаться из этой ситуации невозможно. Тогда они стали... Было встречное движение. Тогда Советский Союз, который в результате Мюнхена оказался в состоянии международной изоляции, со своей стороны предложил западным державам начать переговоры о том, чтобы принять меры противостояния гитлеровской агрессии. И они предложили Советскому Союзу. Потому что без Советского Союза, они это прекрасно понимали, остановить эту агрессию невозможно. Но доверие обеих сторон друг к другу было очень сомнительным. Каждая из сторон, что Советский Союз, что Англия и Франция, подозревали друг друга в том, что они могут продать один другого тому же Гитлеру.
Угу.
И переговоры, которые временами возобновлялись, временами прерывались, тянулись без видимого результата. Каждая сторона ведь хотела достичь своих целей чужими руками. То есть, чтобы впутался в противостояние Гитлеру другой, прежде всего, не ты сам. Так что тут такая обычная, к сожалению, ситуация в тогдашних, и не только в тогдашних, международных отношениях. До тех пор, пока вопрос не встал в ту практическую плоскость, что в августе 1939 года начались, наконец, переговоры военных делегаций Советского Союза с одной стороны и Англии и Франции с другой в Москве.
Угу.
Переговоры, к сожалению, закончившиеся крахом.
Почему?
А вот это как раз тот вопрос, над которым бьется историческая наука. Существует огромное количество исследований. На протяжении последних, двух особенно десятков лет появилось множество новых документов, в том числе, прежде всего, тех советских документов, которые прежде были неизвестны, которые были засекречены и хранились в архивах, так сказать, за семью печатями. К тому времени, когда начались эти переговоры, ситуация была таковой. Конечно, Англия и Франция хотели заключения военной конвенции с Советским Союзом.
В которую, извините, должно было входить что вот в эту военную конвенцию?
Обязательство того, что каждая сторона придет, начнет сотрудничать с другой, придет в военной сфере на помощь другой в случае агрессии. Ну, ясное дело, речь шла об агрессии со стороны гитлеровской Германии. Но тут были разные сложности. Дело в том, что поскольку каждая сторона подозревала при этом другую, что она может ее предать, Поскольку к тому времени на самом деле закулисно в этом треугольнике Германия, западные союзники, Советский Союз, каждая сторона пыталась обвести другую вокруг пальца и вела тайные переговоры друг с другом. Эта ситуация, так сказать...
То есть эти переговоры, получается, заранее были обречены на неуспех?
Они могли не быть обречены на неуспех. Дело заключалось в том, что параллельно с этим, в частности, по линии... Ну, параллельно с этим были частично и переговоры между... прежде всего, между англичанами и немцами. Но одновременно с весны 1939 года начались зондажи и контакты между Москвой с одной стороны и Берлином с другой.
Предметом которых был...
А предмет был такой. Дело в том, что Гитлер к тому времени запланировал начать военную кампанию на Западе, то есть напасть на Францию.
Угу.
А для этого ему нужен был тыл. А в тылу было два государства. Во-первых, Польша, и во-вторых, за ней огромный Советский Союз.
Угу.
Чего хотел добиться Гитлер? Уже с после Мюнхенского периода, с конца 1938 года, он начинает кампанию зондажную, переговорную, тайную, направленную на то, чтобы присоединить Польшу к государствам оси, то есть к угу. гитлеровскому, или, как мы говорим обычно, фашистскому блоку, да?
Угу.
К антикоминтерновскому пакту.
Угу.
Да? Позже он был дополнен уже в 1940 году так называемым тройственным пактом. А Польша находится в состоянии государства, которое видит своих врагов и в Германии, и в Советском Союзе. И боится и того, и другого. Пытается лавировать между тем и другим. И она, с одной стороны, настроена, конечно, против Советского Союза и очень его боится. С другой стороны, когда дело доходит до того, чтобы присоединиться к Германии, в смысле, так сказать, войти в этот гитлеровский блок, она наотрез от этого отказывается.
Ну, а выходы, варианты какие-то?
И в результате Гитлер долго, так сказать, с этим возится, и когда в итоге он понимает весной 1939 года, в конце весны, что с Польшей этот вариант не удается, тогда возникает другой план. Значит, польская кампания, нападение на Польшу,
угу.
но одновременно обеспечение по меньшей мере нейтралитета, а по большей мере сотрудничества с Советским Союзом.
И вот тогда-то...
Вот
и...
тогда вся эта история начинает разыгрываться.
А скажите, Леонид Ильич, а вот Советский Союз, скажем так, был удовлетворен тем разделом Восточной Европы, который произошел в результате пакта?
Видите ли, дело заключается в следующем. Во-первых, мы не обладаем по сей день многими документами, которые бы отражали непосредственно, как и что планировалось в Кремле.
Угу.
Это очень вообще тяжелый вопрос для исторической науки.
Угу.
Более того, мы не знаем, существует ли целый ряд подобных документов, или их просто нет.
Так.
Или они есть, но по сей день скрываются, то есть в архивах хранятся, продолжают храниться на секретных условиях, и таким образом специалисты к ним не имеют доступа. В любом случае, независимо от того, есть эти документы, нет этих документов, историки их в руках не имеют. Поэтому ответить вот так на ваш вопрос прямо, да или нет, было удовлетворено советское руководство, лично Сталин, тем в итоге, о чем было договорено в этом секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении 23 августа 1939 года, сказать очень трудно. Во всяком случае, судя по поведению советского руководства, оно
было удовлетворено. Оно считало, что оно переиграло всех, и Гитлера, и западных союзников. Советский Союз остался вне войны. Они же столкнулись в войне. Пусть они друг друга ослабляют и, так сказать, истребляют. Советский Союз со стороны будет сидеть, как это в китайской пословице говорится, третьего радующегося, и к тому же, пользуясь этим, расширяет свою территорию, свои границы и зоны безопасности.
Я ведь к чему этот вопрос-то задала? Не было ли, ну, опять же, мы опять переходим к тем документам, о которых вы говорите, нет. А не было ли ощущения, что то, что было отдано Советскому Союзу в результате этого пакта, это та конфетка, которую все равно планируют потом отобрать?
Ну, со стороны гитлеровской,
это
разумеется.
Понятно.
Так.
А я все к вопросу, наболевшему вопросу, по поводу того, почему советское руководство так наплевательски относилось ко всевозможным со всех сторон предупреждениям о том, что Гитлер планирует нападение. Я понимаю, это неприлично уже задавать этот вопрос.
Этот вопрос, конечно, задавать прилично, но тут я сразу хотел бы сказать следующее. Значит, версия о том, что советское руководство, лично Сталин, накануне 22 июня 1941 года, да, или там в месяцы, предшествующие этому, наплевательски относилось ко всем предупреждениям, это пропагандистская версия, запущенная, в общем, во времена Хрущева.
Так.
И она, конечно, действительности не соответствует. К этим предупреждениям относились отнюдь не наплевательски. Дело было совершенно в другом. Первое, чего хотел добиться Сталин накануне этого, чего он опасался, и, соответственно, как он на эти сообщения смотрел. Значит, добиться Сталин хотел того, чтобы, с одной стороны, предотвратить нападение Германии на Советский Союз, нападение, признаки которого, конечно, были просто в тех данных о концентрации гитлеровских войск на границах с СССР, которыми Сталин располагал. Значит, это была первая задача. И эта задача, видимо, казалась ему выполнимой.
Леонид Ильич, вот остальные задачи мы с вами перечислим после небольшого перерыва, который сейчас ждет и слушателей «Эхо», и зрителей телеканала RTVI. Буквально через пару минут мы вернемся к разговору с Леонидом Яновичем Гибианским о судьбе Восточной Европы между Сталином и Гитлером.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
И мы продолжаем разговор с Леонидом Гибианским о судьбе Восточной Европы. Я вам дала назвать только первую причину, так скажем, первый пункт, удовлетворивший Сталина в результате заключения пакта. А теперь продолжайте.
Да, дело, значит, одно, это он хотел каким-то образом заново договориться с Гитлером, то есть как бы перезагрузить и продолжить договоренность 1939 года, распространив, кстати, ее теперь уже и на другие части, то есть на, прежде всего, на Балканы. Где заинтересованность Советского Союза была очень велика, и где Сталин стремился установить контроль в проливах Босфора и Дарданеллах и получить достаточно большую зону влияния, прежде всего, в восточной части Балкан, прилегающей к проливам, в частности, в Болгарии. Он добивался еще на ноябрьских переговорах 1940 года Молотова в Берлине, чтобы немцы согласились на ввод советских войск в Болгарию. А другая причина заключалась в том, что ведь Сталин по-прежнему смотрел на мир теми же глазами, которыми он смотрел в 1939 году. Он не доверял ни немцам, ни, естественно, западным союзникам. И он просто подозревал, что многие сообщения, что, так сказать, Гитлер концентрирует эти войска для того, чтобы добиться неких уступок от Советского Союза,
так.
А сообщения, идущие из Запада, в частности, от Черчилля, о возможном нападении, об готовящемся нападении...
Пытаются разрушить...
Да, они пытаются столкнуть Советский Союз с Германией. Так что дело ведь заключалось в том, что Сталин упорно полагал, что, по крайней мере, на какое-то обозримое время можно дальше договариваться с Гитлером. Вот в этом-то заключалась вся иллюзорность ситуации.
Угу.
В то время как Гитлер уже Сталина партнером не считал, считал,
Сталин
что все это... Сталин продолжал думать, что он все еще может быть партнером. Потом... Это было продолжение той самой иллюзии, которая была при заключении договора 1939 года. Дело-то заключалось в том, что Сталин воображал, что это на длительный срок, и он тогда думал, что война между западными союзниками, то есть Англией и Францией, Францией как основной сухопутной державой континентальной Европы, и Германии будет долгой. А она, вопреки его расчетам, оказалась недолгой, и Франция потерпела поражение в 1940 году. И Сталин оказался на континенте, если не считать островную Англию, один на один с Гитлером. Это был полный просчет. И вот он дальше стремился этот просчет компенсировать путем нового соглашения с Гитлером. И до последнего момента он думал, что вот то... Очевидно думал, мы ведь не знаем точно, я повторяю, у нас нет документов,
угу.
Но по действиям и отдельным высказываниям можно сделать вывод, что, так сказать, все еще была надежда, что Гитлер просто предъявит некие новые условия, а тогда можно с ним торговаться. Между прочим, очень любопытно, в этой связи есть один совершенно неожиданный аспект этого. Сталин в последний момент... в конце марта, начале апреля 1941 года, когда в Югославии произошел военный переворот, и то югославское правительство, которое под давлением Гитлера согласилось присоединиться к Тройственному пакту, то есть к фашистскому блоку, да, было свергнуто, и к власти пришло правительство, которое... так или иначе, было настроено антигермански. До этого Сталин в равной степени противился влиянию на Балканах как Германии, так и Англии с Францией. Но после поражения Франции только Англии, да? А когда этот переворот произошел, советская сторона стала советовать новому югославскому правительству заключить соглашение с Англией и с помощью Англии, английских войск в Греции, а также путем сотрудничества с Турцией открыть Балканский фронт против Германии. Что это значит? Эта идея не была бы фантастической, если бы у англичан к тому времени были силы большие на Балканах, а силы были высадившиеся в начале... 1941 года экспедиционный корпус английский в Греции был очень небольшим. Им просто не хватало сил. Они вели войну в Северной Африке. Кроме того, и Турция, и Греция, особенно... Значит, Турция, опять же, очень боялась при этом Советского Союза. И, значит, вступать в войну с Германией, а еще, может быть, оказаться под советским ударом, это было очень опасно. А что касалось Югославии, то в результате Гитлер через несколько дней, 6 апреля 1941 года, напал на Югославию, она просто рассыпалась. И из этого плана ничего не вышло. Но можно понять, очевидно, что Сталин в последний момент вот пытался с помощью неявного, а как бы через англичан, да, создание Балканского фронта пытается Гитлеру создать трудности, то ли для того, чтобы оттянуть германское нападение на Советский Союз, то ли для того, чтобы используя эти трудности, начать торговаться с Гитлером за некие новые условия раздела Балкан.
Леонид Ильич, а вот такие страны, как там Болгария, Румыния, Венгрия, о них что можно сказать?
Нет, тут ведь к тому, в этом-то вся штука. Когда был заключен этот самый пакт, то Румыния, вот 1939 года, угу. Да, Румыния смертельно испугалась, потому что она поняла, что с одной стороны есть Германия, с другой стороны, есть Советский Союз, который настроен враждебно по отношению к Румынии, и значит, куда ей надо деваться?
Угу.
Прежняя румынская ориентация на западные державы оказывалась иллюзорной, потому что они ничем в этой ситуации Румынии помочь не могли, и пример Польши показывал, что это совершенная химера.
Так и будет, да?
Значит, что с одной стороны Румыния стремилась улучшить отношения с Германией, в советской историографии отчасти в некоторыми российскими историками это трактуется как, так сказать, следование в фарватере германской политики, но это было, это, конечно, вынужденная ситуация, вынужденное поведение Румынии. А с другой стороны, был этот самый бессарабский вопрос, который ставил Румынию все время в положение, так сказать, опасности перед лицом советского нападения или, по крайней мере, каких-то силовых действий по отъему Бессарабии.
Угу.
И что, кстати, и произошло. И произошло в результате в середине 40-го года, причем не только Бессарабии, но и многого другого, и Буковины, и некоторых других территорий. И в результате Румыния оказалась, у нее в покровителях оказалась только Германия.
Угу.
А что касалось Венгрии, она уже была привязана раньше к гитлеровскому блоку.
Угу.
А что касалось Болгарии, в результате, которая хотела пересмотра Версальской системы, возникшей после Первой мировой войны, она тоже оказалась под влиянием Германии, и хотя она лавировала, не хотела прямо присоединяться к гитлеровскому блоку, в итоге, в марте, 1 марта 1941 года, она вынуждена была под германским давлением присоединиться, и туда вошли германские войска, как и в Румынию. А Югославия крахнула. Вот результат. То есть Советский Союз свою игру за Балканы, а на протяжении 40-го и первых месяцев 1941 года Советский Союз ведет борьбу за влияние на Балканах, окончилось ничем.
А можно вам задать неполиткорректный вопрос?
Да.
Как, ну, в частности, как балканисту.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, в процессе оккупации Германии тех стран, которые она оккупировала, на сегодняшний день, возможно, неполные источники говорят о, скажем, достаточно жестоком поведении оккупантов, там, я не знаю, представителей там, румын или там еще кого-то, я сейчас навскидку просто называю. И те же источники говорят о том, что были, казалось бы, союзники, которые вели себя на оккупированных территориях более-менее прилично.
А, вы имеете в виду оккупацию советской территории?
Да.
Советской,
да,
территории.
А с вашей точки зрения, тому есть объяснение, тому есть какая-то возможность проследить тенденции, почему там эти вели себя прилично, а эти лютовали так, что их до сих пор помнят?
Нет, но я думаю, что тут масса действительно мифов и иллюзий. Значит, все оккупанты вообще вели себя так, как себя ведут оккупанты вообще, и как себя вели оккупанты в составе гитлеровского блока по отношению к оккупированному населению, в частности. Значит, что касалось, значит, Румыния получила в награду за то, что она в итоге, усеченная Румыния, так сказать, оказалась в гитлеровском блоке, то, участвуя в нападении, вместе с Германией в итоге в нападении на Советский Союз, и получив значительную, она получила в качестве награды значительную. Но это даже была не зона оккупации, значительная часть этой территории была присоединена к Румынии, а, так сказать, юридически так называемая Транснистрия, так, включая Одессу даже,
угу,
да, фактически была, так сказать, под румынским управлением. Я не думаю, что можно говорить о более жестоком обращении в целом. Так сказать, ведь в все люди разные,
да, понятно.
И все ситуации разные. Есть масса ситуаций, которые некоторые историки тоже теперь, так сказать, используют. Ну, я бы сказал так, относительно приличного поведения тех или иных немецких солдат и офицеров.
Ну да,
да.
Я
но понимаю. Это вовсе не отражает характера гитлеровской оккупации. Гитлеровская оккупация была жестоким оккупационным режимом, даже если отдельные представители просто...
будучи приличными
да,
людьми,
да, были просто
вели,
людьми,
да.
мобилизованными в армию, и вели себя более или менее прилично. От этого жуткий характер этой оккупационной политики не меняется. Я думаю, что и в отношении румын точно такая же
вещь. Я пример привела. Просто есть там документальные свидетельства, там же в Буковине про зверства.
Ну, в каких-то... Да. Вообще на территории... Видите, тут есть еще такая вещь. На территориях, которые до июня, до конца июня, значит, 1940 года были румынской территорией, а затем были заняты советскими войсками, да, и были включены в состав СССР, а потом, после нападения Германии на Советский Союз, опять оказались в составе Румынии, разумеется, начинали сводиться счеты румынскими войсками и румынскими властями с теми, кто в период, когда эти территории находились под советским контролем, да, в течение года, проявили себя как сторонники советской власти, как противники румынского и так далее. Это такая вещь вполне могла быть, да. Это естественно.
Еще
это...
один вопрос.
Увы, это так.
От наших слушателей про Финляндию.
Ну, Финляндия вообще, строго говоря, к Восточной Европе, конечно, не относится никак.
Не относится.
Но с точки зрения исторической логики, естественно, она оказалась в этой сфере, и она оказалась элементом и участником этой всей жуткой трагедии. А что именно, так сказать, интересует слушателей по поводу Финляндии?
Зачем Советский Союз втянул в войну против себя Финляндию? Вот так вот фигурно сформулировано все.
Да. Ну, видите, это опять-таки к вопросу о том, о разных составляющих советской сталинской политики. Когда нам трудно судить, значит, есть точка зрения, что это все сделано в интересах безопасности СССР, с тем, чтобы, как говорилось, отодвинуть границу от Ленинграда.
Ну, войну в Финляндии-то мы, в общем-то, не выиграли.
Нет, ну, в общем, мы ее, конечно, выиграли, только частично и ужасной ценой.
Угу.
А с другой стороны, я полагаю, что, так сказать, вот тот экспансионизм советской политики, который имел место, он тоже в этом проявился, потому что была заявлена на самом деле в итоге задача не... отодвигание границы, а занятие всей Финляндии и установление в ней
просоветского
режима, вот этого самого правительства, марионеточного правительства Кусина, на которое в Терёках было сформировано, и о котором потом втихую уже больше никогда не упоминали. Да, война эта была оказалась очень тяжелой для Советского Союза, во многом, а может быть и прежде всего потому, что она показала неподготовленность, тогдашнюю неподготовленность Красной Армии. На самом деле степень этой готовности была страшно преувеличена, как многое, вы знаете, в Советском Союзе было. Ведь теперь есть такие иллюзии. Вот, я не знаю, в позднесоветские времена была масса показушности, а вот в сталинские-то все было, так сказать,
весной
если был
настоящее приказ,
то все выполнялось, было все настоящее. Это, конечно, полная иллюзия. Такая же была показушность, только она еще глубже была спрятана. Люди еще больше боялись, и тем не менее, так сказать, выкручивались как могли, если ставились непомерные задания, что в экономике, что в военном деле, что где угодно. угодно, то сплошь и рядом люди для того, чтобы себя обезопасить, руководители предприятий там, и так далее, учреждений, гнали полулипу.
Ну, понятно.
Да, и это все сказалось, это все в итоге. Вот финская война вскрыла очень многое, и, кстати сказать, Сталин потом произвел очень, так сказать, жесткие перестановки и принял очень серьезные меры, понимая, вот это открыло ему глаза на то, какова реальная ситуация. Кроме того, вы не забывайте, в каких условиях была проведена эта финская кампания, а вот перед этим прошла вся эта чистка командного, жуткая командного состава Красной армии.
И... Ну, вот наши слушатели говорят, что не такая, мол, жуткая.
Ну, наши слушатели, возможно, люди, то есть невозможно, очевидно, люди, которые тогда не жили, там не были и ничего не знают.
В душе.
Да, а читают всякого рода публицистику, которая может поворачивать в любую сторону.
Вот вам, кстати, из области этой публицистики. Один из наших слушателей пишет, не любит говорить о том, что в Польше в 1939 году существовал, по сути, полуфашистский режим, что она одна из носителей мюнхенской заразы, участница раздела Чехословакии 1939 года. Я, насколько понимаю, что при разделе Польши ни одну, ни другую сторону волновать не волновало. Какой там режим и какую заразу она носит, нет?
Да.
Я ошиблась?
Нет, я думаю, что так оно и есть. Хотя, естественно, даже для внутреннего пользования, когда, к примеру, 7 сентября 1939 года Сталин разговаривал с Димитровым, а мы об этом знаем по записи в дневнике Димитрова, от руководителя Коминтерна, то он в обосновании советского, предстоящего советского участия, так сказать, в разделе Польши, ссылался на то, что «а что плохого, если одним фашистским режимом станет меньше?»
Угу.
Я думаю, что и слушатель во многом находится, так сказать, под влиянием традиции такого рода пропаганды. Прямо скажем, режим в Польше был далек от идеала. Ну, насчет вообще эти определения фашистский, полуфашистский, я не знаю, четвертьфашистский, как это измерить? Да, режим был недемократический, режим был жесткий и авторитарный, но политика любого государства, в том числе политика Советского Союза, что должна исходить из того, хороший режим в той или иной стране,
да, нет,
или
всё...
плохой, или из того, что допустимо и что недопустимо с точки зрения тех самых норм международного права, которые, кстати, важны для самого всегда были. И для самого Советского Союза, потому что одно из двух, либо в мире господствует разбой, и тогда сам Советский Союз подвергается, так сказать, большой опасности, либо надо стараться налаживать такие отношения с соседями, при которых неприятных неожиданностей не будет. Вот в этом, между прочим, была тоже очень характерная черта политики Сталина. Это ведь как он действовал внутри страны,
угу.
То есть, так сказать, уничтожение не только реальных, но мнимых противников, переламывание, так сказать, всех и вся. Так большое искушение было во внешней политике. Сила есть, ума не надо.
Угу. А вот один из наших упорных слушателей пишет, что на СССР Гитлер натравил Черчилль, напугав нападением СССР. Это все придумал Черчилль в 1918 году.
Нет, я не понимаю только логики. На СССР Гитлера натравил Черчилль, пугая
Гитлера нападением Советского Союза.
А Черчилль ведь не Гитлера пугал нападением Советского Союза, а Сталина предупреждал о готовящемся нападении Гитлера.
Ага.
Все как раз наоборот.
Так, еще вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот Владимир пишет нам. Какие страны за этот период расширили свои территории в Европе? Ответ – две. Германия и СССР. Отсюда вопрос. А был ли выбор вообще у стран Восточной Европы? Получается, что действительно ведь не было.
Да, у стран Восточной Европы выбора не было. Но это обычная ситуация, по крайней мере, применительно к тому времени, когда у малых стран перед лицом, так сказать, грубой силы со стороны великих держав выбора действительно не было. Конечно, на самом деле частичный выбор был. Если бы эти страны были способны к объединению создать... между собой. Если бы они
вне
были...
Советского Союза, антигитлеровскую коалицию.
Да, если бы как против Германии, так и против Советского Союза. Потому что, вообще-то говоря, это большой массив с очень большим населением и, если в совокупности, с то достаточно большим экономическим потенциалом, я уж не говорю о людском.
Угу.
Но все эти страны между собой непрерывно враждовали, опять-таки, по поводу разных территорий. И это ловко использовалось, прежде всего, Гитлером. И в результате эта политика разделяя и властвуй.
Угу.
Вот один из важнейших уроков того времени состоит как раз в том, что надо все-таки за деревьями видеть лес.
Леонид Яныч, вот я даже не знаю, как поприличнее сформулировать этот вопрос. Получается, что действительно есть, наверное, в истории и 20 века, и вообще в истории ситуации, когда в зависимости от какой-то одной детали, более или менее важной, ситуация могла развиваться по-другому, да? Получается, что в период 1939-1941 год в жизни каждого государства Восточной Европы альтернативы тому, что мы знаем, не было, да? Я понимаю, история не знает
слагательного. Да, при тех политических порядках и при том уровне понимания, вернее, непонимания, который был у политических элит, у правящих кругов, да, другого выхода не было. Увы, это так.
Ну, и я еще раз, во-первых, хочу напомнить, что наш сегодняшний гость балканист. И поэтому у меня к вам вопрос. А скажите, пожалуйста, вот то, что, например, до сих пор происходит, та горячая точка, которая до сих пор является Балканы, на ваш взгляд, очень коротко, как-то связано с тем периодом, о котором мы с вами только что говорили?
Ну, в той
мере... Да.
И, да, в какой-то мере да, потому что вообще все, что происходит на в любом регионе мира, а на Балканах это прежде всего, опять-таки, все-таки территориальные, так сказать, споры и территориальные претензии, но в данном случае связанные особенно с распадом бывшей Югославии, это, конечно, связано с общим историческим ходом событий, с сложными межэтническими отношениями, с территориями, которые на протяжении столетий переходили из рук в руки, меняли свой этнический характер. В этом смысле, да.
Я благодарю нашего гостя. Напомню, Леонид Яныч Кибианский, сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Спасибо.
Выхода нет.